Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
В эфире радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Еще раз напоминаю вам номера телефонов. 8 800 10 06 926. Это номер телефона для жителей Крымского полуострова. Звонки сюда бесплатны. Номер телефона для жителей материковой части Украины. 044 490 29 05. Звонки согласно тарифам вашего оператора. И мы переходим к следующей теме. Как это у нас называется? Арест на упреждение. Крымские силовики пытаются душить даже самые безобидные акции. Например, в Симферополе запретили акцию под названием «Крым-Россия». Вот об этом всем будем говорить сейчас с вами, в том числе, уважаемые слушатели, а также подключать, естественно, к нашему разговору экспертов. Есть трансляция в Ютубе, есть трансляция в Фейсбуке. Вы там очень активны. Спасибо большое, вижу ваши комментарии. Но сначала сюжет, который подготовили мои коллеги. Слушаем.
Крым в центре внимания.
Предугадать и обезвредить. Желающим организовать митинги в аннексированном Крыму становится все тяжелее это сделать. 26 февраля представитель объединения анархисты Севастополя Алексей Шостакович рассказал о намерениях провести в городе акцию под названием «Пост президента. Атавизм монархии». Идея мероприятия – бойкот предстоящих выборов президента России. 1 марта активисты уведомили о запланированной акции городские власти. В тот же день в Севастополе состоялись обыски и допросы левых активистов. Двоих из них – Шостаковича и Ивана Маркова арестовали на 10 суток. Кроме того, российские силовики обыскали дом симферопольского активиста Дмитрия Кисиева. В итоге изъяли технику и телефоны. Кисиев известен как организатор митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Также в Крыму задержали участников группы Pussy Riot, которые собирались провести на полуострове акцию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Из-за оказанного давления выйти на одиночный пикет удалось только одной из участниц, Марии Алехиной. Запретили сотрудники полиции и проведение одиночного пикета от ману крымского казачества Сергею Акимову. Он вышел с протестом под здание подконтрольной России прокуратуры Крыма после отказа симферопольских властей согласовать митинг «Владимир Путин, президент России». Акимов записал видеоролик, где рассказал о причине отказа.
У нас написано уведомление. Проведение публичного мероприятия в форме митинга в указанном месте, указанное вами время, предоставляется возможным. В связи с тем, что на ту же дату, место и время ранее подано уведомление иной организации и запланировано на том же месте мероприятие проведения, которое согласовано в установленном порядке. Мы всегда дожидаемся, когда приходят первые сотрудники в администрацию и практически там 2-3-5 минут 10-го отдаем. То есть перед нами никогда не бывает людей. Но вот такой отказ, что якобы здесь кто-то перед нами заранее.
Позже, по данным активиста, управление МВД России по Симферополю возбудило в отношении Акимова дело об административном правонарушении.
Крым в центре внимания.
Крым в центре внимания. Итак, людям запрещают проведение акций с названием «Крым-Россия». Сама по себе активность силовиков на территории аннексированного Крымского полуострова уже не один раз становилась темой наших разговоров, в том числе в моих программах, в программах моих коллег, потому что даже многие правозащитники, юристы и адвокаты отмечают, что... Казалось бы, если Российская Федерация считает Крымский полуостров частью своей территории, то и система права должна применяться та же. Но нет, само правоприменение на территории Крымского полуострова отличается, например, от такого же правоприменения того же российского права, например, в городе Москве. Илья Большедворов, российский общественник, представитель Крымского антикоррупционного комитета, с вами на связи. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну вот сама традиция или, я не знаю, тактика запрещать любые общественные акции, кроме тех, которые организовала сама власть на территории Крымского полуострова, причем неважно, чему посвящены эти акции, но вот мы уже слышали, запретили акцию с лозунгом «Крым-Россия». Почему так? Что такого особенного сейчас в Крыму происходит, что силовики запрещают любые общественные акции?
Ну, на сегодняшний день в Крыму просто поддержка действующей власти в лице Сергея Валерьевича Аксенова, или Владимира Андреевича Константинова, либо еще кого-то, она находится на чрезвычайно низком уровне. Люди очень недовольны складывающейся ситуацией, на то, что если раньше у крымских властей были какие-то поводы спихивать свои неудачи на то, что на недостаток финансирования, то сегодня, после прихода Крыма в Российскую Федерацию, финансирование осуществляется в огромных просто масштабах, да, и при этом результаты этого финансирования простым людям не видны.
То есть, более того, через 4 года на Украину уже не очень получается пенять.
Да. То есть 4 года прошло, за это время очень много якобы сделано, да, то есть проведены масштабные ремонтные работы дорог, реконструкции парков, еще что-то, но все это ведет не к положительному какому-то результату, а только к ухудшению ситуации. То есть если дорогу ремонтируют, она через год уже начинает разваливаться, заработные платы работников образования практически не растут, да, если растут, то за счет технического персонала, например, одним увеличивают, вторым вырезают, наоборот. То есть происходит полнейшее безобразие. Денежные средства тратятся крайне нерационально. Если в Симферополе строится кукольный театр за 1 миллиард, он уже всем оскомину набил, да, то при этом поликлиники, какие-нибудь больницы, еще что-то находятся в плачевном состоянии, потихонечку ремонт идет, но это не те темпы, которые можно было бы при существующем финансировании осуществлять.
То есть по сути, вы считаете, что назначенные Кремлем руководители, нынешние руководители Крыма, просто боятся общественной активности, потому что не хотят слышать критику о своих действиях?
Они просто, да, даже те люди, которые поддерживают Россию, президента и всех остальных, они как бы, если придут на мероприятие, организованное властями именно Крыма, стихийно, да, то это неизвестно, чем может для тех же властей Крыма закончиться, потому что поэтому и собирают на только публичные мероприятия, организованные властью, людей, которые более или менее подконтрольны, это работники образования, работники медицины и там, ну, сотрудники, допустим, завода «Фиолент», как это было недавно, вот на площади Ленина организовано. В связи с этим на митинге, посвященному присоединению к Российской Федерации, было на максимум 1500 человек, а заявлена была численность 10 тысяч, якобы там в средствах массовой информации, лояльных Совету Министров Республики Крым была информация распространена, что было 10 тысяч человек. 10 тысяч бы собрались бы, вполне может быть, но это были бы не те люди, которые нужны именно Сергею Валерьевичу Аксенову или Владимиру Андреевичу Константинову.
Хорошо, как вы считаете, вот запрет, такой постоянный запрет на проведение этих самых массовых мероприятий или даже одиночных мероприятий, он, ну, снизится после 18 марта, когда пройдут выборы президента Российской Федерации? Или нет, эта традиция, по-вашему, будет продолжаться и дальше?
Очень маловероятно, что тут изменится. Конечно, выборы накладывают дополнительную психологическую нагрузку на власть, да, но как бы нужно понимать, что проблемы-то никуда не денутся после выборов президента. Если изменений каких-то тут у нас все крымчане ждут, что вдруг неожиданно настанут какие-то изменения, да, я на это мало надеюсь, ну, как бы мало ли что. То есть, если каких-то кадровых перестановок не будет в нашем правительстве Республики Крым, то я думаю, что ситуация мало изменится, потому что люди крайне недовольны.
Илья, скажите, пожалуйста, насколько легко вам, находясь в Крыму сейчас, заниматься антикоррупционной деятельностью? Вы председатель Крымского антикоррупционного комитета. Не поступают ли вам угрозы? С кем вы сталкиваетесь? С какими сложностями вы сталкиваетесь?
Сталкиваемся мы в первую очередь именно с административным давлением при проведении публично-массовых мероприятий, потому что говорить в Крыму можно, в принципе, обо всем, да, то есть это не проблема какая-то, кроме там каких-то, ну, сугубо уголовно наказуемых тем, да. То есть говорить можно о чем угодно, но если это все говорильное переходит к каким-то действиям определенным, да, то есть проведение публично-массовых мероприятий, еще что-то, тогда уже вступает в силу меры административного давления, и вот на Акимова, кстати, с Кочаровым заведено административное дело, составлено уже, пригласили сегодня составить протокол в отношении них за то, что один стоял с плакатом, а другой снимал на телефон, то есть у нас пикетирующих теперь на телефон снимать уже нельзя, оказывается.
Ясно, вот спасибо вам большое.
Уголовные дела возбуждаются. Вот у нас Фазил Ибраимов, наиболее активный участник поляны протеста Стрелкова, на него возбуждено уголовное дело по постановлению я читал, там абсолютная ерунда, никаких вещественных доказательств нет, только показания 4 якобы потерпевших и 2 якобы свидетелей. То есть вот этого достаточно для того, чтобы человека посадили в СИЗО.
Понятно, спасибо вам большое, спасибо, что нашли время с нами пообщаться. Илья Большедворов, российский общественник и председатель Крымского антикоррупционного комитета, с нами на связи был. Говорим сейчас с вами, уважаемые радиослушатели, в том числе на радио «Крым Реалии», о том, что в Крыму очень часто запрещают любые массовые акции, в том числе те, которые в заявке обозначаются как «Крым-Россия». Игорь Панюта, севастопольский активист, сейчас с нами на связи. Игорь, здравствуйте.
Добрый день всем, кто меня слышит.
Скажите, насколько вот проводить активную общественную деятельность в Севастополе сейчас вообще, в принципе, возможно, и с чем, с какими сложностями сталкиваетесь вы, например?
Ну, с моей точки зрения, мы наблюдаем постепенное закручивание гаек. Связано ли это с выборами или нет, это отдельный вопрос. Но мы видим, что сейчас подвергают репрессиям людей, которые не связаны с вопросом, значит, чей Крым, абсолютно уже не связаны. Это люди левых социалистических, коммунистических взглядов. Среди вот 7 или уже 8, скажем, подвергнутых репрессиям, трое считают себя коммунистами, марксистами. Остальные люди отметились в свое время и в борьбе против угольного терминала, который собирались строить чуть ли не в центре города, и в борьбе за сохранение пляжей от застроек, и в борьбе, в том числе во времена Украины, в борьбе за сохранение прав русскоязычного населения. То есть подвергают репрессиям просто активную социальную часть общества.
То есть, как вы считаете, Игорь, простите, как вы считаете, означает ли это, что, например, нынешние руководители Крымского полуострова, они хотят построить исключительно ручное управление любой общественной деятельностью, поэтому, собственно, и согласовывают даже любые митинги или массовые мероприятия, только те, которые организованы властью. А если хоть минимальная вероятность критики этой самой власти, то мероприятия, скорее всего, запретят.
Ну, вы правильно описали ситуацию. Видимо, так дело и обстоит. Но здесь надо иметь в виду, что Севастополь и Крым – это 2 разных субъекта, и до последнего времени здесь просматривалось некое различие. Вот, например, в Севастополе, ну, скажем, русско-патриотические, ура, такие национально-патриотические настроения практически охватывали 100% населения, но при этом власть старалась не показывать зубы, не запрещать пикеты, митинги, вот в частности, когда проходила волна мероприятий, связанных с движением вот «Димон, не воруй», да, Навального, да, у нас здесь удалось провести одиночные пикеты. А в Симферополе ситуация полностью противоположная. Там менее руссконационалистический, русско-патриотический сегмент заметен, много татар, много украинцев. Но власть просто потеряла берега, и вот в частности Аксенов и команда, они собираются сделать не просто ручное управление, а какую-то унифицированную резервацию, где все будут ходить по струнке.
Хорошо, ходить по струнке. Игорь, останьтесь, пожалуйста, на линии. У нас есть комментарий российского политолога Александра Шмелева, который рассказал Крым Реалиям о ситуации с давлением на активистов в соседней России. Мы сейчас его послушаем, и потом вы его прокомментируете, найдете что-то, может быть, общее или различное с тем, что происходит сейчас в Севастополе. Слушаем комментарий господина Шмелева.
Точка зрения.
На мой взгляд, активистов разнообразных организаций сейчас задерживают по всей России. Буквально сегодня я видел небольшую сводку только за последнюю неделю. Волонтеры штаба Навального в Кемерово задержали в подъезде его дома. В Казани задержали активистов. В Саратове полицейские в присутствии представителей ОБСЕ задержали координатора штаба Навального. Полиция задержала активистов, которые охраняли заседание муниципальных депутатов в Москве. В Омске полицейские 2 приходили с обыском к антифашистам. Ну, в Севастополе прошли обыски у левых активистов, которые собирались провести акцию поддержки бойкота выборов и так далее и тому подобное. То есть там таблица гораздо длиннее. Мне кажется, что это такие профилактические работы, так сказать, как к врачам на понимание, которые просто российские правоохранительные органы, опять же, правоохранительные органы, в кавычках, проводят в преддверии так называемых выборов 18 марта, опять-таки, в кавычках. Мне кажется, что Кремль в этих выборах очень не уверен, потому что понимает, что страна Путина устала. На это указывает абсолютно все, как то, что изначально до них не допустили уже упоминавшегося Алексея Навального, хотя, казалось бы, чего Путина бояться. Кажется, у Кремля очень сильная неуверенность, и поэтому они пытаются всеми силами предохраниться, на всякий случай арестовать всех, кто может что-либо делать, как-либо возбуждать общество на что-либо, потому что понимают, что положение шаткое.
Точка зрения.
Итак, это было мнение российского политолога Александра Шмелева. Он считает, что решения о запретах и даже там задержаниях и арестах любых активистов, это дело, это происходит из-за неуверенности российской нынешней власти в исходе президентских выборов, назначенных на 18 марта. А с нами на связи, повторяю, все еще остается Игорь Панюта, севастопольский активист. Игорь, скажите, по вашему впечатлению, я не знаю, по вашим предположениям, легче ли станет заниматься общественной активной деятельностью после выборов, назначенных на 18 марта, или традиция закручивания гаек пойдет и дальше?
Ну, во-первых, я согласен с общей оценкой, которую давал предыдущий коллега, выступающий. Да, власть не уверена в исходах выборов, но я бы хотел как бы внести свою лепту в оценку ситуации. Значит, скорее всего, власть не просто не уверена в оценках, в результатах выборов. Мы понимаем, видимо, кто будет лидером на ближайшие 6 лет. Видимо, мы являемся свидетелями вот каких-то внутренних глубоких расхождений в самой государственно-политической элите. Мы не знаем этих подковерных, этой подковерной борьбы, но до нас доходят вот такие волны косвенные в лице истерических действий правоохранительных органов. Так что дело скорее не в результатах выборов, а в том, что власть не знает, что будет делать после них. Это первое. Второе. Я думаю, что все-таки легкое раскручивание гаек после выборов произойдет. Вот. Но вопрос, насколько это будет сильное раскручивание, насколько долгое. Да? Если все-таки мое предположение верно, и внутри правящей элиты России нарастает напряжение, то, скорее всего, после легкого потепления гайки будут продолжать закручиваться. А что касается действий правоохранительных органов, то вот сейчас вот здравомыслящий человек со стороны наблюдающей, он видит, что они просто занимаются подрывной деятельностью. Подрывной антигосударственной деятельностью. Потому что один экстремист, который, ну не экстремист, а радикал, которого, анархист, которого обвинили в экстремизме, дал абсолютно, так сказать, малозаметный пост. И сейчас стараниями правоохранительных органов уже тысячи людей знают об этом человеке. Десятки людей втянуты как поддерживающие этого человека. Да? То есть власть раздувает скандалы совершенно на ровном месте. И это признак крайней неуверенности элиты не в выборах, а в себе самих в будущем.
Ну, то есть, по вашему мнению, происходит некое движение, брожение и конфликтная ситуация, как это часто говорят в прессе, между башнями Кремля и, соответственно, от того, кто в этой подковерной даже схватке победит, вот тот и будет потом диктовать условия, и только после этого станет понятно, что делать. Я правильно вас понял?
Да, мне это слово «башни Кремля» знакомо мало, но, в принципе, в истории так было всегда, когда элита начинала выяснять отношения между собой, наступали очень интересные времена и революционная ситуация. Возьмем ли мы Россию, там, Европу и так далее. То есть что-то происходит наверху.
Что-то происходит наверху. Спасибо большое. Севастопольский активист Игорь Панюта был с нами на связи. По его мнению, ситуация с массовыми или, скажем так, частыми запретами любых общественных акций и массовых акций на территории аннексированного Крымского полуострова и, соответственно, города Севастополя может послабиться после проведения так называемых президентских выборов, то есть после 18 марта. Обсуждаем с вами, уважаемые радиослушатели, почему крымские и севастопольские силовики запрещают любые общественные акции, в том числе, например, как в Симферополе запретили акцию под названием «Крым-Россия». С нами на связи Вадим Карасев, украинский политолог. Обсудим с ним, насколько возможны общественные, не знаю, движения в Крыму сейчас. Вадим, здравствуйте, спасибо, что нашли время с нами пообщаться.
Доброе утро.
Ну, смотрите, про засилье силовиков в Крыму говорили, ну, очень много уже, да, но сейчас действительно, если силовики в Крыму запрещают даже акции под названием «Крым-Россия», если сажают марксистов и каких-то там российских коммунистов, более того, вот только что с нами на связи был один из севастопольских активистов, который честно сказал, вот смотрите, был себе человек, он называет себя анархистом, он написал пост в социальной сети. Этот пост прочитало условно 20 человек. После этого его обвинили в экстремизме, теперь и об этом его тезисе знают тысячи людей, и он там десятки своих, я не знаю, десятки тех, кто его поддерживает, получил. Почему сейчас, по вашему мнению, и связано ли это с предстоящими выборами, которые Украина не будет признавать, силовики в Крыму и в Севастополе так сильно закручивают гайки и боятся разрешить любое массовое мероприятие?
Ну, запрещают любое массовое мероприятие по принципу «не буди лихо, коли тихо», поэтому лучше пусть будет все спокойно, и на всякий случай не надо никаких массовых акций, потому что массовая акция может быть как «за», так и «против». А вдруг вот под брендом «за Путина», «за Россию» вот начнутся какие-то другие лозунги и так далее, и так далее. Тем более, что на Крым смотрят, наверное, все-таки на из большой России, из столицы, в том числе и по линии спецслужб. Вот. Поэтому понимаю, что ситуация сложная, что эйфория как бы ушла от аннексии Крыма. Понимаете, тут тоже на это надо посмотреть. Если боятся, если вот такие перестраховки, значит, эйфории нет. Значит, прекрасно понимают, что вот этого эйфории, энтузиазма, который был там в 2014 году в некоторой части, так, тех, кто приветствовал незаконное аннексию Крыма, вот его уже, нету. Вот это первое, конечно же, выборы. Это второй момент, это вторая причина, потому что, ну, не случайно же все-таки выбран день голосования для того, чтобы подчеркнуть, так сказать, заслугу главного кандидата, заслугу в кавычках. Поэтому, если вот все-таки ставка такая символическая делается на дату 18 марта. И эта дата связана с законной аннексией Крыма. И вдруг здесь так прорвется недовольство, и это станет известно городу и миру, скажем так. Тогда понятно, что вся символика, она перечеркивается, она летит тарары.
Кстати, извините, что перебиваю вас, но вот мне показалось интересным такой символизм числа 18, которое сейчас вкладывают. Да, 18 марта, дата подписания Путиным документа о так называемом присоединении Крыма. 18 миллиардов рублей выделено на эти самые выборы. 18 марта, день выборов. 18 лет Путину власти. 18 лет исполняется тем, кто уже родился при Путине и в первый раз пойдет голосовать. Насколько этот символизм может сработать? Или это уже просто поиски, я не знаю, хоть каких-то мистических, я не знаю, связей, чтобы хоть как-то увязать идею этих самых выборов?
Да, это такая мистическая, символическая нумерология. Так что действительно. Ну, я думаю, что тут как бы несколько таких совпадений вот в этой нумерологии. Но главное, давайте все-таки то, что выборы назначены на 18 марта и на Крым. Вот такая электоральная, скажем так, ставка символическая, это безусловно. Тут не нужно никакие искать мистическую нумерологию, тут политическая нумерология, а не мистическая. Ну и последнее, вот все-таки местные власти тут тоже усердствуют, так и, разумеется, переусердствуют, потому что если будет или низкая явка, или явка ниже плановой, так, либо будут какие-то эксцессы, вот, накануне дня голосования, последние недели, либо в день голосования, либо после, то понятно, что расплата в виде, скажем так, увольнений, в заменах и так далее, замене руководства Крыма, она последует незамедлительно. Тем более, что очень много в Москве, так чувствую, недовольны тем, что происходит в Крыму, потому что считают, что Крым намного искреннее и намного лучше должен был подготовиться к выборам и поддержать действующую власть на вот этих выборах 18 марта.
В начале этого блока мы связывались с одним из общественников из Симферополя, Ильей Большедворовым, и он сказал, что, по его мнению, именно крымские руководители так боятся хоть чего-то незапланированного, и поэтому разрешаются в Крыму только акции, которые санкционированы, а скорее проводятся самой властью. И именно поэтому, например, там в одну из дат совсем на днях, да, анонсировали 10 тысяч человек в память о так называемом присоединении Крыма к России, в реальности получилось 1500 человек, потому что даже пропустили туда только лояльных. Насколько вот это закручивание гаек и страх местной власти может действительно привести к переформатированию руководства, нынешнего руководства Крыма?
Ну, страх, это вот версия, это вполне объективно, мне кажется, она соответствует ситуации на местах, так на в Крыму. Я думаю, что как раз местная власть, она перестраховывается. И силовики, и местная администрация, так они перестраховываются. И я не исключаю, что после выборов могут быть какие-то кадровые выводы. Вот почему в предвкушении или в предвидении вот этих кадровых выводов, чувствуя, что кресла шатаются вот, перед представителями, у представителей местной власти, они тоже вот, могут идти на такое, или демонстрировать энтузиазм, в том числе по закрытию, по закручиванию гаек на местах.
И это похоже...
Версия вашего симферопольского корреспондента, она вполне приемлема.
Ну, то есть, по сути, из-за страха, если я правильно вас в том числе понял, происходит реализация вот этой пословицы, что когда в столице стригут ногти, то в регионах уже рубят по локоть. Вот так пытаются вести себя нынешние крымские руководители?
Да, вот в таких авторитарных странах, так, диктатурах, конечно же, это не просто особенности, так, это такая закономерность. Так что вот то, что вы сказали, это вполне вписывается властные логики нынешней России.
Спасибо большое. Вадим Карасев, украинский политолог, был с нами на связи. Напоминаю, уважаемые радиослушатели, обсуждали с вами особенности нынешнего периода на территории Крымского полуострова. Там сейчас запрещают даже акции, в которых участвуют лояльные к России граждане. Меня зовут Павел Новиков, это Радио Крым Реалии. Мы с вами обязательно услышимся. Пока-пока.